Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 16 мая, среда. В этом часе нашего эфира последние новости о разгоне лагеря на Чистых прудах и о судьбе аналогичного лагеря в Санкт-Петербурге. Следим за развитием событий, судьбой задержанных активистов и выясняем дальнейшие планы оппозиции. Продолжим принимать и ваши звонки в прямом эфире. Что вы думаете о происходящем? Почему власти не решились допустить существование мирного лагеря в центре города, и насколько эффективными после всего произошедшего могут быть в России ненасильственные формы протеста? Есть ли риск эскалации конфликта? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. А также вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Самые интересные события в мире культуры, экономика, подробнее о самых интересных статьях в свежих российских газетах и многое другое. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 13, солнечно, днем до плюс 25, в Санкт-Петербурге чуть прохладнее и пасмурно, плюс 10, днем плюс 15, плюс 17 градусов. Итак, первым делом возвращаемся к событиям в Москве, где сегодня утром полиция ликвидировала лагерь «Окупай Абай» на Чистых прудах. Задержаны более 30 человек. По последним данным, они доставлены в отделение внутренних дел Пресня, Басманная. Где-то, как, например, в ОВД «Басманная», по поступающим сообщениям к задержанным не допускают адвокатов, где-то напротив у людей переписывают паспортные данные и отпускают, где-то задержанные активисты пока остаются. Всего, если верить с сайту ovdinfo.org, который следит за судьбой задержанных, их примерно 20-30 человек. Ну а сейчас на прямой связи из центра Москвы, из сквера около метро Баррикадная, снова корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Именно там собираются активисты оппозиции после разгона лагеря на Чистых прудах. Здравствуйте, Анастасия. Сколько уже человек сейчас на Баррикадной?
Здравствуйте, Марк. Собралось около 30-40 активистов. На самом деле посчитать довольно сложно, потому что люди просто сидят на лавочках, приходится присматриваться, и вот у некоторых из них белые ленты, двое просто спят на лавочках отдыхать, кто-то с пенками и так далее. То есть, вот, как я говорила, всего около 30, может быть, 40 активистов. Обсуждается, что будет, возможно, и другая точка сбора, потому что все-таки боятся задержания. Уже два автобуса ОМОНа здесь стоит. Полчаса назад был всего один. И милицейская машина также наблюдает за происходящим. Пока что не вмешивается никак. Хотя раньше на Баррикадной вот в 6:30, может быть, утра, говорят, что тоже были задержания.
Анастасия, скажите, пожалуйста, удалось ли вам поговорить с кем-то из лидеров протеста, если можно так выразиться, и кто из них сейчас остается на Баррикадной, кого ожидают в ближайшие часы?
Сейчас на Баррикадной остается Илья Яшин. Он высказался о том, что разгон лагеря это было просто нарушение слова, данного прежде ГУВД, представителям ГУВД, полковникам, о том, что лагерь разгонять не будут. Вот я Яшин сейчас общается с журналистами. Также я хотела бы передать слово Александру. Он это просто активист, вот он пришел недавно, он говорит, что живет на Пресне.
И... Да, да, Анастасия, так. Пожалуйста, мы слушаем. Александр?
Так, я сейчас просто послушайте его, потому что он уже общается также с журналистами. А вот сейчас, Александр, Радио Свобода, расскажите, пожалуйста, о ваших планах.
Ну, на самом деле, планы погулять, собственно, продолжать общаться с знакомыми, друзьями, обсуждать, честно, политические темы, вот, ну, вот, как бы, вот, видимо, на новой площадке, вот, в общем, такие.
Это конечная площадка или есть какие-то еще планы?
Ну, не знаю, конкретных планов нету, гуляем по городу, надеюсь, что наш свобод не будут ограничивать.
Если все-таки задержат, что будете делать?
Но, честно говоря, я, конечно, не сторонник, да, там, нарушения закона, и я стараюсь максимально его не нарушать. Вот, поэтому, если задержат, ну, не сопротивляюсь полиции, как минимум, это точно.
Спасибо.
Спасибо, Анастасия. Это была корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко и один из активистов оппозиции Александр, который сейчас находится в сквере около высотки на Кудринской площади, недалеко от метро Баррикадная. Речь шла уже о задержанных. Напомню, всего задержано более 20 человек. Один из них, оппозиционный активист Алексей Верещагин, который приехал в Москву из Ставрополя, находится в ОВД Пресня. Вот что он рассказал в интервью Радио Свобода о том, как разгоняли сегодня утром лагерь «Окупай-Абай» на Чистых прудах.
5 часов, значит, подошла группа полицейских, без ОМОНа, без никого, сказала, что у нас есть 5 минут. В течение 2 минут, ну, народ, естественно, спал там, ну, обещание вчера было дано, что в 12 часов нас не тронут, поэтому все отдыхали. Соответственно, всех в экстренном порядке подняли, ну, там, правда, не 5 минут, а минут, может, 7-8, но не более того. Всех погнали к метро. К метро догнали толпу, метро закрыто. Соответственно, там потусовали какой-то день вокруг метро, там, с одной стороны, с другой. Народ потихонечку рассеивался в переулке. Метро открылось, в конце концов, всех загнали в метро. Далее нас сопровождали там вплоть до поезда, то есть народ не знал, куда деваться, решили на Баррикадную ехать, частично на Трубный кто-то уехал. Соответственно, приехали на Баррикадную, буквально через 5 минут появился опять, еще не ОМОН, опять а полиция. Еще через 5 появился уже ОМОН и начали всех собирать прям жестко. То есть нас к этому времени на Баррикадной было там человек 25, не больше, мы только-только все приезжали сюда. Мы были в числе первых. Соответственно, всех как то были, тех там и забрали практически. Редкие единицы убежали.
То есть все задержания были уже на Баррикадной?
Нет, почему? Нет. Порядка 20 человек, я думаю, 20 это то, что при мне, хотя я старался следить за ситуацией и развитием. Только 20 человек задержали на Чистых. Вот, в Казахе со мной 15 человек приехал, 14, чтобы не соврать, это с Баррикадного уже. Ну и я подозреваю, что на этом не закончилась история. То есть кого-то еще откуда-то забирали, я думаю.
В какой ОВД вас доставили?
ОВД Пресня, в смысле, ну, меня уже допросили, мы вдвоем сидим, остальные там по очереди рассказывают свою биографию, историю. Никого не отпускают, то есть переписывают данные и концентрируют нас в каком-то зале для лекций. Данные переписывают, вещи, которые есть с нами, все складывают в отдельную камеру, с собой позволяют взять телефоны, деньги и все.
Говорил Алексей Верещагин, один из активистов, задержанных сегодня при разгоне лагеря оппозиции на Чистых прудах. Мы вернемся к этой теме буквально через несколько минут. А сейчас заголовки основных новостей часа в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня утром более 20 человек были задержаны при вытеснении оппозиционеров из лагеря на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщил представитель МВД по Москве. К 6 утра в сквере у памятника Абаю Кунанбаеву не осталось ни одного участника акции. Сейчас люди собираются в сквере около высотки на Кудринской площади, недалеко от метро Баррикадная. В Индонезии найдены 2 бортовых самописца разбившегося российского самолета «Сухой Суперджет-100», потерпевшего крушение 9 мая во время демонстрационного полета. Тогда погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Организаторы марша миллионов 6 мая, активист движения «Солидарность» Сергей Давидис и член общественной палаты Елена Лукьянова обратились в Следственный комитет по Москве с просьбой возбудить уголовное дело и выявить виновных в воспрепятствовании проведению митинга на Болотной площади. Группа российских художников вслед за литераторами решила устроить в субботу еще одну массовую прогулку по московским бульварам. Об этом сообщил сотрудник Центра современного искусства Юрий Самодуров. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия Фрида Вигдорова. Самое знаменитое произведение писательницы и публициста Фриды Вигдоровой – литературная запись суда над Иосифом Бродским. Первые годы запись ходила по рукам без имени автора. Фрида Абрамовна была опытной журналисткой. Она автор десятка книг о воспитании, о школе, о подростках, о нравственном выборе. Ее участие в спасении поэта – это вершина ее общественной деятельности. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме дня. В Москве оппозиционный лагерь на Чистых прудах разогнан. Сейчас еще раз напомню, люди собираются в сквере около высотки на Кудринской площади, недалеко от метро Баррикадная. А вот в Петербурге, неожиданно так оказалось, что в Петербурге лагерь еще существует. Там продолжаются народные гуляния, так называемые, на Исаакиевской площади. Их участники отмечают, что активность людей только нарастает. В первые дни вечерами сквере у собора собиралось менее сотни человек, теперь приходит по 200-300. Пока никаких новостей о намерении властей Санкт-Петербурга разогнать этот лагерь не поступало. Давайте узнаем от нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской, чем живет оппозиционный лагерь на Исаакиевской площади.
Петербургские народные гуляния, начавшиеся в ночь с 8 на 9 мая в качестве поддержки московской бессрочной акции «На чистых прудах, окупая Абай», набирают силу. Если сначала людям было важно просто собраться, приколов белые ленточки, и не уходить с Исаакиевской площади, то теперь с каждым днем, а вернее вечером, их творческая мысль становится все изобретательнее. Они уже не только перекидываются пластмассовыми тарелками, играют в шахматы и шашки, здесь проходят импровизированные рок-концерты, университетские преподаватели читают лекции. Один вечер был посвящен телемасту с Москвой. Труднее всего людям проводить на Исаакиевской ночи, но гражданский активист Николай Ермишко делает это регулярно.
Я здесь нахожусь с самого начала нашей бессрочной акции 7 дней. В самое такое время тяжелое ночи, раннее утро. Вечером народу достаточно много приходит, а вот к 6 утра начинается такой отток серьезный. И вот сегодня, например, нас оставалось 15 человек, и, конечно, психологически тяжело. Начинаешь задумываться о многих вещах. Вокруг идет жизнь, а у нас здесь такой вот непонятный островок, в котором действуют какие-то свои законы. Я называю это таким островком справедливости в царстве беззакония. Потому что у нас здесь нельзя ругаться матом, за это, значит, могут штрафом наказать. Нельзя ходить по газонам. И много чего делать нельзя. То, что за пределами, значит, этого сквера делать можно, и никто даже не стесняется этого делать.
Я слышала, что первые ночи не давали спать.
Первые несколько ночей действительно нам не давали спать, но вчера ночью нас не беспокоили. Более того, подошли полицейские, достаточно были любезны, представились без лишних напоминаний, сообщили нам, что проводят операцию розыск, им дали задание переписать 8 паспортов. 5 человек отдали им паспорта, ну, они спрашивают, кто еще даст паспорта, им сказали, что можете пройти дальше, они сказали, что там люди спят, дескать, мы не хотим их беспокоить.
По словам Николая Ермишко, полицейские стали лучше относиться даже к бездомным, которые иногда прибиваются к протестному лагерю. В руках у известной оппозиционерки Ольги Курносовой детский рисунок, где изображен Исаакиевский собор и бессрочная прогулка в сквере. На обратной стороне текст.
Москва от Питера. Мы тоже хотим, чтобы все выборы были честно. Вы хороший город, у вас хороший театр «Рамс». Нарисованы мы. Собаку зовут Барни. Как людей, не знаю. Тут все мирные. Мы любим наш город. Белые ленты, значит, честные выборы главных. Впереди тюльпаны. Пусть будет мир, и хорошие не сидят в тюрьме. Только воры и злые. Женя, 3 А-класс. Принесла мама и просила, чтобы мы ее передали в Москву. Мы ее обязательно передадим в Москву со следующей оказии. Просто пробивает очень сильно.
С 15 мая у гуляющих нововведение. Большой пляжный зонт от солнца и зонты поменьше. Под одним из них студентка Уна, которую я спрашиваю, зачем она проводит здесь время.
Чтобы увидеть людей, которые действительно не постесняются, не побоятся прийти, показаться. Вот люди, которые против. Люди, которые, может быть, найдут себе силы что-то менять, подружиться с ними.
Видимо, по тем же причинам приходит сюда и студент Константин, будущий юрист.
Я стараюсь по возможности, когда у меня есть свободное время здесь находиться. Это восхитительная низовая инициатива граждан. Основная особенность данного собрания в том, что людей сюда никто насильно не приводил, никто не говорил им сверху, нужно сюда прийти. Все подобные инициативы нужно поддерживать всегда. У нас в стране люди боятся проявлять инициативу. А как только они перешагнут этот страх, жизнь изменится. Здесь я встретил многих людей со схожими взглядами, много людей, с которыми можно подискутировать, пообщаться на абсолютно разные темы, от свободного программного обеспечения до литературы и так далее.
Звучат со скамеек и песни. Вот, например, такая.
Живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда. Живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда. Живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда.
Вот так.
Гуляющая молодежь многозначительно не уточняет, кому адресовано столь энергичное пожелание. О цели бессрочной прогулки Николай Ермишко.
Акции протеста, которые были, они были массовыми. Они собирали тысячи людей в нашем городе. И эти люди, они никуда, в принципе, не делись. Они где-то есть, они живут. Просто, возможно, они либо не знают о том, что здесь существует протест, либо пока еще ему не доверяют. И мы стараемся своим здесь пребыванием доказать им то, что они здесь нужны.
Вечером на Исаакиевской опять собралось около 300 человек. С ними пришел пообщаться Григорий Явлинский. Гуляющие уверены, что популярность их акции со временем будет только расти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». К новостям о происходящем в центре Москвы, где участники лагеря «Окупай-Абай», разогнанного сегодня утром, заново собираются, на этот раз около метро «Баррикадная». К происходящему там мы вернемся в нашей программе через несколько минут, а пока вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, помогут ли говорящие видеокамеры справиться с преступностью. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Большинство американцев считают, что президент Обама руководствовался политическими соображениями, сделав несколько дней назад сенсационное заявление о том, что он поддерживает однополые браки. Так полагают 67% опрошенных по заказу «Нью-Йорк Таймс» и телекомпании CBS. Если это признание действительно было задумано как предвыборный жест, то он может возыметь обратный эффект. 26% респондентов говорят, что этот шаг президента заставит их более скептично отнестись к его кандидатуре. 16% рассматривают это заявление как дополнительный стимул в голосовании за Барака Обаму. Экономическая ситуация остается доминирующим фактором в глазах американских избирателей. 62% опрошенных говорят, что они отдадут свой голос тому кандидату, чья экономическая программа будет более убедительной. Вопрос однополых браков считают главным лишь 7% опрошенных. Во вторник были обнародованы результаты медицинского освидетельствования Джорджа Зиммермана, обвиняемого в убийстве невооруженного подростка афроамериканца. Зиммерман утверждает, что он прибег к оружию, потому что Трейвон Мартин набросился на него с кулаками, и он опасался за свою жизнь. Сторонники Мартина утверждают, что на лице Зиммермана не было видимых результатов якобы нанесенных ему тяжелых побоев. Согласно медицинскому заключению, врачи обнаружили у него скрытый перелом носа, две глубоких раны на затылке и кровоподтеки под глазами. Лабораторные мыши, которым в течение 6 недель вместо воды давали эквивалент сладких прохладительных напитков, продемонстрировали заметное ослабление мыслительных функций, из чего американские ученые делают выводы о том, что нечто подобное может происходить и с людьми. Во время эксперимента контрольная группа мышей, которых поили водой с фруктозой, важным ингредиентом многих продуктов питания, продемонстрировала потерю памяти, чувство ориентации, замедление деятельности мозга. По словам специалистов, это результат особого воздействия сахара на активность инсулина в мозге. Иными словами, любовь к Кока-Коле и другим колам не проходит бесследно для головы. Американская полиция намерена установить в городах не только видящие, но и слышащие и даже говорящие видеокамеры. Компания-производители полицейские говорят о том, что это новое слово в борьбе с преступностью. Естественно, не все с этим согласны, рассказывает Владимир Морозов.
Новая техника умеет не только подглядывать, но и подслушивать. Более того, камера наблюдения разговорилась. Она может не только записать разговор прохожих, но и ошеломить их неожиданным приказом. Просим очистить улицу. В этом районе проводится полицейская операция. Наблюдатели шутят, что скоро, мол, дойдет до того, что человек, бросивший мимо урны пачку из-под сигарет, будет остановлен грозным окликом. «А ну подбери!» Однако сторонники новой техники убеждены, что круглосуточное непрерывное наблюдение – гарантия того, что в нужном месте и в нужное время смогут появиться пожарные, полиция и скорая помощь. Вот что говорит начальник полиции города Филадельфия Чарльз Рамси. «Когда я был молодым полицейским, мы много времени тратили на поиск свидетелей преступления. Теперь легче. Скажем, кто-то ограбил магазин. Мы тут же проверяем, нет ли поблизости камеры наблюдения. Заснять налетчиков могла и другая камера, которая стояла на улице, по которой они удирали с добычей. Это сильно экономит нам время». Американский союз борьбы за гражданские свободы считает, что установка камер наблюдения – это наступление на права людей. Полицейские спят и видят, как бы поставить по скрытой камере на каждом городском углу, говорит житель города Толедо, штат Огайо, президент филиала Американского союза борьбы Стив Миллер. Он добавляет, что автор антиутопических романов Джордж Оруэлл перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что не только в его мрачных фантазиях, но и в современной Америке власти хотели бы следить за каждым шагом человека, потому что подозревают в нем потенциального правонарушителя. Однако скрытые камеры вызывают все больше интерес не только у полицейских. Недавно в средней школе Маунт Вернон, штат Виргиния, собрались учителя, ученики и их родители. Они обсуждали установку внутри школьного здания камер наблюдения, и большинство высказалось «за». Но даже большой школе нужно гораздо меньше камер, чем тому же городу Толедо, где за новую технику придется выложить миллионы. Это напрасная трата денег налогоплательщиков, считают сторонники гражданских свобод. Вместо техники они по старинке предлагают нанять больше полицейских. Стражи порядка получают здесь не более 60 тысяч долларов в год, что, по мнению защитников гражданских прав, даст Толедо экономию средств. У городских властей своя арифметика. Спор продолжается. Несмотря на сопротивление, всевидящие и всеслышащие камеры предполагается не только развешивать на уличных фонарях, но и размещать в торговых центрах и на кампусах университетов.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Свободы» повтор программы «Время гостей». Приведет ли политика Владимира Путина к власти в России левые силы, а то и красно-коричневых? Дискутируют публицист Валерия Новодворская, политолог Евгений Ихлов. Ведущие программы Михаил Соколов. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут. Прежде всего, вернемся к событиям в центре российской столицы. Напомню, сегодня утром полиция разогнала лагерь «Окупай-Абай» на Чистых прудах, задержанное более 20 человек. Однако сейчас активисты вновь собираются уже в другом месте, недалеко от метро «Баррикадная». В прямом эфире узнаем о происходящем там. А напомню, в нашей программе вы можете поделиться своим мнением о происходящем, позвонив по телефону 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Насколько эффективными теперь после разгона лагеря «Окупай-Абай» могут быть в России ненасильственные формы протеста? А вот ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели, в прямом эфире нашей программы. Вы также можете присылать свои сообщения, оставлять комментарии на сайте «Радио Свобода». Там же все последние новости, прямая трансляция событий в центре Москвы. Сейчас 9:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В Москве участники ликвидированного сегодня оппозиционного лагеря на Чистых прудах решили собраться в сквере у станции метро «Баррикадная». Ранее сообщалось, что более 20 человек были задержаны при вытеснении оппозиционеров из лагеря на Чистопрудном бульваре. В Индонезии найдены два бортовых самописца разбившегося российского самолета «Сухой Суперджет-10», потерпевшего крушение 9 мая в ходе демонстрационного полета. Тогда погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Организаторы марша миллионов 6 мая, активист движения «Солидарность» Сергей Давидис и член общественной палаты Елена Лукьянова обратились в Следственный комитет по Москве с просьбой возбудить уголовное дело и выявить виновных в воспрепятствовании проведению митинга на Болотной площади. В Махачкале вчера был убит организатор теракта 3 мая в дагестанской столице, в ходе которого погибли 13 человек. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов призвал мировое сообщество привлечь к ответственности действующие режимы в странах Центральной Азии за ограничение доступа к получению информации и преследование журналистов, критикующих власти. Новый президент Франции Франсуа Олланд совершил свой первый зарубежный визит в Германию. В столице Колумбии Боготе 5 человек погибли и 17 были ранены при взрыве в многолюдном районе города. В разных районах Сирии, по информации активистов и правозащитников, во вторник погибли по меньшей мере 43 человека. В Гааге сегодня начнется суд над бывшим командующим армией боснийских сербов Ратко Младичем.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:32. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме этого утра. Событиям в Москве. Сегодня был разогнан оппозиционный лагерь «Окупай Абай» на Чистых прудах. Однако люди собираются уже в новом месте, около метро «Баррикадная». И много людей остаются в отделениях полиции, куда их доставили при разгоне лагеря. Это по обобщенной информации сайта ovdinfo.org. Более 20 человек. Один из них – оппозиционный активист Алексей Верещагин, который тоже остается сейчас в одном из отделений полиции. Он на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте. Еще раз, Алексей, скажите, пожалуйста, предъявляются ли какие-то обвинения, составляются ли протоколы или просто переписывают данные у людей? И отпущен ли кто-то был уже при вас из отделения полиции, где вы находитесь?
Понял. Здравствуйте. Нет, никто не был отпущен из отделения. Все находятся здесь. Одному из ребят, который был задержан, сейчас пытается выдать эту повестку в суд, либо зафиксировать его отказ от приема этой повестки. Остальных просто описали как бы личные данные, взяли объяснение. Причем объяснения брались насчет 6 мая, то есть по якобы задерживаемости по подозрению в причастности к беспорядкам общественным 6 мая. Вот, все дали объяснение, чем занимались 6 мая, сейчас ожидаем своей участи.
Скажите, Скажите, пожалуйста, Алексей, я вижу информацию о том, что в одном из отделений полиции подошел полковник и сказал людям, что сейчас им будут выписаны повестки в военкомат. Собственно, это практика, об этой практике публично сообщалось, что всем участвующим в несанкционированных акциях протеста будут их забирать, выписывать им повестки, доставлять в военкоматы. Действительно есть такая информация? Вот среди тех, кто с вами находится в отделении полиции, есть вообще люди, которые теоретически могут быть призывного возраста?
Да, да. Я же вам об этом говорил, что в данный момент непосредственно с одним из задержанных его активно как бы прессует на тему того, чтобы выдать ему повестку. Он не знает, что делать, ждет, то есть как бы адвокат на входе вроде какой-то есть специалист по этим делам, но его не пускают. Парень сейчас вот стоит и его на камеру снимает какой-то там сотрудник, я не знаю, он без погонов, без формы, видимо, это не полиция, и, соответственно, требует либо под запись отказаться, под роспись отказаться от повестки, либо в этой повестке расписаться. Вот такие варианты.
Спасибо большое, Алексей. Удачи вам. С нами на связи был один из активистов, задержанных сегодня утром на Чистых прудах, Алексей Верещагин. А сейчас в прямом эфире Радио Свобода главный редактор нашего сайта www.svobodanews.ru Людмила Телень, которая продолжает следить за информацией о происходящих событиях, поступающей в социальные сети. Еще раз доброе утро, Людмила. Какие новости и комментарии к этому часу?
Здравствуйте, Марк. Ну, любопытно, что в социальных сетях есть два сорта комментариев. Твиттер, как более оперативный вид связи, в основном полон сообщениями от гражданских активистов, которые обсуждают новые точки сбора, которые должны заменить лагерь на Чистых прудах, и передают сообщения вот задержанных, которые сейчас находятся в отделении милиции, в отделении полиции, извините. Что касается Фейсбука, то здесь более старшее поколение придается рефлексии и обсуждает то, как, собственно, надо реагировать на то, что происходило на Чистых прудах, и обсуждает, естественно, действия полиции. И здесь много размышлений о том алгоритме действий, который избрала власть по отношению к активистам «Окупай Абай». И многие люди говорят о том, что власть до сих пор не поняла, что она имеет дело с совершенно иной реальностью. И задержание лидеров, и многочисленные аресты гражданских активистов ни к чему не приведет. Это лишь вызовет новый всплеск гражданской активности, потому что речь идет не о традиционных мерах, не о традиционном протесте, не о традиционных формах, а о так называемых сетевых формах протеста. А это совершенно иная реальность, к которой наши власти оказываются не готовы, что они и продемонстрировали сегодня ранним утром на чистых прудах.
Спасибо большое, Людмила. Это была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень, www.svobodanews.ru. Там вы можете получать последние оперативные новости о происходящем. И мы сейчас, наши слушатели, получат их в прямом эфире от корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Кириленко, которая находится на Баррикадной, где собираются оппозиционные активисты. У нее в эфире политик Илья Яшин, насколько я понимаю. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, это Илья Яшин.
Здравствуйте, Илья, еще раз доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы согласны с мнением о том, что после разгона сегодняшнего утром лагеря «Окупай Бай» вот эта оппозиционная активность только пойдет в рост?
Ну, я не знаю, давайте мы не будем забегать вперед. Сейчас мы объявили точку сбора в сквере на метро Баррикадной, рядом с высоткой, сюда подтягиваются люди, уже человек 30, наверное, хотя... Еще час назад было всего буквально человек 5. И мы попытаемся организовать новую точку сбора, попытаемся мобилизовать людей. Здесь есть полиция, но она ведет себя пока спокойно. Два полицейских автобуса приехали, но пока сотрудники просто патрулируют и наблюдают со стороны.
А вы с ними разговаривали, они предоставляют вам какую-то информацию? Хотя я, конечно, понимаю,
они что... Информацию не предоставляют, но подчеркивают, что, по крайней мере, пока... Никаких претензий и требований к нам они предъявить не готовы. Они просто здесь находятся для того, чтобы следить за соблюдением общественного порядка.
Илья, скажите, пожалуйста, следит ли кто-то из тех, кто собрался, за судьбой задержанных? Насколько я понимаю, по нашим данным, это более 30 человек, и почти никого еще из полиции не выпустили.
23 человека сейчас, по моей информации, находятся в ОВД Басманного района. Их действительно не выпускают. Там находятся наши представители, но адвокатов задержанных не пускают, у нас до сих пор нет информации, даже по какой статье их оформляют.
Спасибо большое. В прямом эфире «Радио Свобода» был политик Илья Яшин. Я напомню, сегодня утром в Москве был разогнан лагерь «Окупай Абай» на Чистых прудах. Сейчас его участники и другие люди собираются в новой точке около метро «Баррикадная», недалеко от высотки, на Кудринской площади. Вы можете поделиться своим мнением, позвонив нам в прямой эфир 8-903-743-2801. Вот несколько сообщений, которые мы получили этим утром с комментариями к происходящим событиям. Насколько эффективными теперь после разгона лагеря на Чистых прудах могут быть в России ненасильственные формы протеста? Из-за любимого города Владимира Путина, Нижнего Тагила, пишет нам Вячеслав. Протестующие против узурпации исполняют свой гражданский долг. Еще одно сообщение. Пока эффективность акции близка к нулю, как и сам драйв протеста, который пока не затронул молчаливого большинства российского общества. Вот такие мнения. Мы вернемся к событиям в центре Москвы. В конце нашей программы мы узнаем, как они развиваются. А сейчас небольшое объявление.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Итак, еще раз напомню, к событиям в центре Москвы, где оппозиционные активисты в эти минуты собираются около метро «Баррикадная» и становятся, по последним сообщениям, все больше. К этим событиям мы вернемся в конце утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». А сейчас новости экономики, о которых расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в первом квартале, по предварительным данным Росстата, увеличился на 4,9% к уровню января-марта прошлого года. Ранее Министерство экономического развития оценивало этот рост в 4%. Общий объем кредитов, предоставленных российскими банками нефинансовым компаниям и частным лицам, за 4 первых месяца года увеличился на 3,3%, сообщил Центральный банк. Просроченная задолженность по ним выросла на 10% и к 1 мая составила 4,2% общей суммы выданных кредитов. Объем кредитования частных лиц увеличился с января по апрель на 10,2%, а просроченная задолженность по этим кредитам на 4,4%, составив к началу мая 5% общей их суммы. Пошлина на экспорт нефти из России в июне снизится примерно на 6,4% к уровню майской ставки и составит $419.8 за тонну. Это чуть более половины средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 апреля по 14 мая. По данным Министерства финансов, она составила примерно $114.2 за баррель или около $834 за тонну. Общий объем экономики стран еврозоны, как и совокупные ВВП Европейского Союза, в течение первого квартала не изменился после сокращения на 0,3% в октябре-декабре прошлого года, сообщило агентство Евростат. В 5 из 17 стран еврозоны – Италии, Испании, Нидерландах, Португалии и Кипре – отмечена рецессия, то есть сокращение объема экономики в течение двух и более кварталов подряд. К уровню трех первых месяцев прошлого года объем ВВП стран еврозоны в январе-марте также не изменился, а всех 27 стран Европейского Союза увеличился лишь на 0,1%. В последнем квартале прошлого года этот рост составил 0,7% и 0,8% соответственно. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги сразу 26 итальянских банков от 1 до 4 ступеней сразу, указав на снижение их прибыльности в условиях рецессии экономики страны и неопределенности экономических перспектив экономики еврозоны. В том числе на 1 ступень были снижены долгосрочные рейтинги двух крупнейших итальянских банков UniCredit и Intesa San Paolo, на долю которых приходится почти треть всех активов банковской системы Италии. Трем другим банкам, первой в стране пятерки, рейтинги были снижены на 1-2 ступени.
В новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня, таковы. Доллар 30 рублей 32 копейки, евро 38 рублей 98 копеек. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня утром более 20 человек были задержаны при вытеснении оппозиционеров из лагеря на Чистопрудном бульваре. К 6 утра в сквере у памятника Абаю Кунанбаеву не осталось ни одного участника акции, однако сейчас оппозиционные активисты собираются в новом месте на Кудринской площади, недалеко от высотки рядом с метро «Баррикадная». В Индонезии найдены два бортовых самописца разбившегося российского самолета «Сухой Суперджет-100», потерпевшего крушение 9 мая во время демонстрационного полета. Тогда погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Организаторы марша миллионов 6 мая, активист движения «Солидарность» Сергей Давидис и член общественной палаты Елена Лукьянова обратились в Следственный комитет по Москве с просьбой возбудить уголовное дело и выявить виновных в воспрепятствовании проведению митинга на Болотной площади. Группа российских художников вслед за литераторами решила устроить в субботу еще одну массовую прогулку по московским бульварам. Об этом сообщил сотрудник Центра современного искусства Юрий Самодуров. В Махачкале накануне убит организатор теракта 3 мая в дагестанской столице, во время которого погибли 13 человек. Прокуратура Нью-Йорка приостановила перевод россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам лишения свободы, из места предварительного наказания в супертюрьму в городе Флоренс, штат Колорадо, известную среди журналистов как Алькатрас. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях в свежей российской прессе. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Из новостей, которые не связаны с протестной активностью в России, да и многие эти новости в газетах уже устарели, поскольку они верстались вечером, лагерь «Окупай Бай» был разогнан сегодня утром, хотя это многие предполагали, что это произойдет сегодня. Но есть и другие крайне интересные темы, в частности, о том, что одного из обвиняемых в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской могут отправить под домашний арест. Речь идет, насколько я понимаю, о бывшем оперативнике московской полиции Дмитрии Павлюченкове.
И пишет сегодня об этом «Коммерсант» и «Новые известия». Так вот, Следственный комитет России сообщил, что Дмитрий Павлюченков, содержащийся под арестом по делу о совершенном в 2006 году убийстве журналистки Анны Политковской, потребовал медицинского освидетельствования. Павлюченков настаивает на том, что тяжелое состояние здоровья не позволяет ему и далее находиться в СИЗО. В последние недели у него якобы было несколько эпилептических припадков. Впрочем, как пишет газета «Коммерсант», адвокаты других обвиняемых по делу не исключают, что заключивший сделку со следствием бывший оперативник может и симулировать эту болезнь. Ну вот, адвокат Павлюченкова, Карен Нерсисян, как пишет «Коммерсант», отказался комментировать состояние здоровья подзащитного, хотя и не стал отрицать, что приступы какой-то болезни у его подзащитного были. Как он сказал «Коммерсанту», следователи запретили ему что-либо сообщать об этом, и он дал подписку о неразглашении. Тем не менее, на «Новые известия», именно со ссылкой на Нерсисяна, пишут о том, что фигурант дела об убийстве находится в очень плохом состоянии и выглядит как живой труп. Во всяком случае, «Новые известия» приписывают такую характеристику именно Нерсисяну. «Коммерсант» отмечает, что Павлюченков и ранее рассчитывал на то, что его выпустят из-под ареста. Экс-оперативник, единственный фигурант дела, не только признавший свою причастность к убийству Анны Политковской, но и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве и давший показания против других фигурантов, в частности, бывшего столичного оперативника Сергея Хаджикурбанова и чеченского авторитетного бизнесмена Ломали Гайтукаева, которых следствие считает непосредственными организаторами убийства. Кроме того, именно Павлюченков заявил, что заказчиками громкого преступления были Борис Березовский и Ахмед Закаев. Однако освобождения из-под ареста Дмитрий Павлюченков пока не дождался. Поэтому защитники других обвиняемых по делу считают, что он мог симулировать приступы. «Хорошо зная Диму Павлюченкова, не удивлюсь, если выяснится, что он все это симулировал», сказал в частности защитник Алексей Михальчик. Насколько мне известно, вопрос о замене ему ареста другой меры пресечения обсуждался чуть ли не на уровне Александра Бастрыкина. Но в итоге Павлюченкова так и оставили по страже. Вот он мог и обидеться. Ну, а в интервью «Новым известиям» адвокат Анна Ставецкая, защищающая интересы семьи Политковской, говорит, что если Павлюченкова действительно переведут под домашний арест, суд покажет, что к бывшим сотрудникам правоохранительных органов он относится иначе, чем к остальным гражданам. Практика такова, что даже если человек, находящийся под арестом при смерти, добиться изменения меры пресечения, почти невозможно, говорит Анна Ставицкая.
Еще одна история, получившая развитие на страницах сегодняшних газет, это история призывника, которого призвали в армию. Потом, как выяснилось, у него была тяжелая форма рака. Что пишут об этом сегодня?
Об этом сегодня обобщают, можно так сказать. Вот те же самые «Новые известия» говорят о том, что парадокс этого случая заключается в том, что несколькими месяцами ранее этот призывник был на медкомиссии в военкомате, и там его признали годным к службе, несмотря на жалобы на боли в руке. Вот по мнению экспертов, инцидент этот говорит о том, что большинство диспансеризаций, в том числе и военных, в России носит формальный характер. Ну, говорит Сергей Колесников, это заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Обследования, призванные выявлять опасные заболевания, а это государственная программа, и на нее выделяются немалые деньги, эффективно эффективно, когда врачи имеют соответствующую компетенцию и достаточно времени, чтобы провести осмотр. Но это далеко не всегда так. Например, когда к специалисту приходит толпа школьников, тогда удается выявить только грубые отклонения, и то не всегда. Вот 17 апреля орловский школьник умирает от сердечной недостаточности на уроке физкультуры. 17 февраля во время занятий спортом юноше становится плохо после нескольких подтягиваний на турнике, и он умирает от острого приступа трахеобронхита. Ну вот об этом же говорит Кирилл Данишевский, почетный президент общества специалистов. Диспансеризация в том виде, в котором она в России существует, неэффективна. В плановые обследования включено множество ненужных тестов, эффективность которых не подтверждена. И главным образом в данный момент диспансеризация решает вопрос оправдания дополнительных выплат врачам.
Подробности в новых известиях. Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас этим утром с самыми интересными публикациями в свежих российских газетах. А утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Общественное мнение». В ней мы вернемся к главной теме нашей программы и всех последних дней протестной активности в России. По оценкам социологов Левада-центра, готовность к социальным протестам в России в последнее время несколько снижалась, а вот оценки вероятности как социальных, так и политических протестов, напротив, росли. Сейчас 29% граждан говорят, что в стране возможны социальные протесты. О проблемах российского протестного движения ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, если московская оппозиция озабочена в основном политическими проблемами, то для российской глубинки гораздо важнее проблемы социальные. При этом у московского протестного движения практически отсутствует социальная программа. Может быть, именно поэтому протесты и развиваются пока только в крупных городах. Вот что думает по этому поводу политолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений.
То, что в протестном движении не заявлено публично социальная и экономическая повестка, это совершенно явный пример того, как либеральная гегемония в движении фактически удушает само движение, даже в том объеме, в каком это, в общем-то, нужно самой либеральной оппозиции. Потому что, собственно говоря, во-первых, именно это является одной из причин слабости движения за пределами Москвы, и об этом говорят все. Во-вторых, это очень любопытно еще и потому, что, скажем, лозунги в защиту образования или ряд других социальных лозунгов, их на самом-то деле с радостью подхватит и значительная часть либеральной публики. То есть ничего специфически левого в них нету, или, во всяком случае, ничего леворадикального в них нет. И это, на самом деле, очень грустно. То есть это свидетельствует о том, что либеральные лидеры протеста, они настолько боятся любой социальности, что, в общем, даже какие-то умеренные вполне требования тоже не рискуют озвучивать. И, кстати говоря, любопытный эксперимент просто я сделал перед маршем миллионов. Как раз я выступал на радио, на РСН. И тогда я сказал, что вообще-то, если бы действительно ключевой вопрос был бы, скажем, спасение образования, защитить образование от того разгрома, который сейчас происходит, или какой-либо другой вот подобный же лозунг, если бы также мобилизовали людей от подобного рода марш, то тогда действительно вполне возможно был бы марш именно миллионов. То есть людей бы вышло в 5, там, в 6, может быть, в 10 раз больше. И к тому же вышли бы реально по всей стране. И тогда журналистка сказала, ну, давайте поставим это на голосование. Началось эфирное голосование, 90% слушателей согласились с моим тезисом. То есть это очень показательно, что именно социальный протест на самом-то деле и будет решающим для исхода всего этого политического кризиса.
Вот помимо вопросов, связанных с образованием, какую социальную повестку, социальную программу предложили бы вы протестному движению?
Прежде всего, долой федеральный закон номер 83. Это абсолютно ключевой, принципиальный лозунг. Это и образование, и здравоохранение, и культура, и так далее, и так далее. Во-вторых, конечно, необходимы были бы лозунги, направленные против повышения жилищно-коммунальных тарифов, против повышения транспортных тарифов, против коммерциализации и приватизации жилищно-коммунального хозяйства и транспортной сферы. Как минимум, вот этот набор лозунгов и социальных требований потянул бы, конечно, с собой целый ряд уже более конкретных местных лозунгов, которые могли бы и должны были бы выдвигаться в каждом конкретном регионе. Знаете, это еще один очень важный момент. Нужно не сверху из Москвы спускать лозунги в регионы, а наоборот создать новую ситуацию, когда в каждом регионе, в каждом городе выдвигаются свои требования и лозунги, а задача как раз в этом случае москвичей состояла бы в том, чтобы их обобщать, придавать им все-таки именно всероссийскую форму, превращать их в политические требования, и вот этот пакет политических требований снизу идущих, реально людьми выдвинутых, исходя из их насущных потребностей и интересов, подать уже в качестве некой позиции, ради которой мы мобилизуем такое вот широкое всероссийское общедемократическое движение.
Что вы думаете об отношении широких масс россиян к протестному движению?
Значительная часть российского населения просто не очень понимает, о чем пока что идет речь. При этом надо учитывать очень любопытные обстоятельства. Замеры социологические показывают, что в действительности-то в провинции недовольство значительно сильнее и, более того, оно значительно агрессивнее и злее, чем в Москве. То есть в этом смысле как раз именно провинция-то является той пороховой бочкой, которая в какой-то момент рано или поздно взорвет всю эту систему. Но наоборот, как раз московская элита делает все возможное для того, чтобы вот этот вот потенциал достаточно радикального социального протеста провинции не использовать, для того, чтобы максимально от интересов этих людей отодвинуться. И понятно, что вот это тотальное нежелание даже учитывать провинциальные российские реальности, оно оборачивается тем, что провинция, в свою очередь, не понимает того, что происходит в Москве.
Это был Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Напомним, что по данным Левада-центра, московские протесты поддерживают около трети россиян. В самой столице эта цифра в два раза больше. Однако личная готовность людей к протестной активности значительно ниже.
Проверим на практике. Сейчас мы возвращаемся в центр Москвы. Готовы ли лично москвичи участвовать в новой акции протеста? На прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Она около метро Баррикадная, около высотки на Кудринской площади, где собрались в том числе и участники разогнанного сегодня утром лагеря на Чистых прудах. Еще раз здравствуйте, Анастасия. Сколько у вас человек? Как ведут себя сотрудники полиции пока?
Здравствуйте, Марк. Сейчас здесь около 40 человек. Люди потихоньку прибывают, то есть еще час назад их было в два раза меньше. Боятся разгона, конечно. Кроме двух автобусов полиции подъехала машина Мосводоканала, привезла какие-то рамки, ограждения. Люди стали предполагать, что здесь закроют фонтан на реконструкцию, который в центре сквера у высотки. Но это, конечно, пока только предположения и спекуляции. Уже назначена новая точка сбора в случае, если оппозиционеров арестуют.
Спасибо, Анастасия. Оставайтесь на связи. Этим утром с событиями в центре Москвы нас знакомила корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Я добавлю, что есть уже официальная реакция московских властей. Попытки организовать новый лагерь в Москве, аналогичные тому, что был ликвидирован на Чистопрудном бульваре, повлекут за собой соответствующую реакцию правоохранительных органов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя Департамента региональной безопасности Москвы Алексея Майорова. По его словам, для того, чтобы разбить палатку и организовать лагерь, нужно отправиться в поход. Майская погода этому вполне благоприятствует. Вот такая реакция московских властей на происходящее в городе. Ну, а мы следим за развитием событий. Все новости последние в режиме онлайн на нашем сайте www.svobodanews.ru. А в эфире, в выпусках новостей, в следующей информационной программе «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. Я, Марк Крутов, и продюсеры программы Елена Колупаева и Екатерина Высоцкая прощаемся с вами. Добавлю, что через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Возможен ли крутой антизападный вираж российской внешней политики? Об этом спорят белорусский политик Александр Лебедько, журналист-международник Борис Туманов и дипломат Федор Шилов-Ковидяев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».